რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый день, добрый вечер, говорит Радио Свобода, в эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И я хочу поделиться ощущением, которое возникло у меня в последний месяц от моей френд-ленты, которая вдруг запестрела клипами музыканта Сергея Шнурова, Шнура, новое его произведение под названием «В Питере пить». И многие мои друзья, френды, виртуальные, реальные, постили совершенно восторженные комментарии к этому ролику. И я, собственно, задумался о том, а в чем секрет популярности Шнурова, в чем секрет популярности уже не первое десятилетие длящейся группы «Ленинград» среди, так скажем, просвещенной публики. Потому что более-менее мне понятна коммерческая составляющая этого проекта, секрет его более широкой популярности среди городских слоев. Но именно чем, в чем его так называемый апил, вот так скажем, к культурному классу. И об этом я хотел поговорить с нашими сегодняшними гостями. Это журналисты Елена Евграфова, Ольга Бешлей, заместитель главного редактора портала Rus2Web, и музыкальный критик Артем Рондарев. Я думаю, я не заблуждаюсь, да, по поводу такой необычайно такой кросс-классовой популярности Шнурова. Вот как бы это какой-то феномен, вот как он появился, мне кажется, он объединил в себе вот очень через всю совершенно на классовую пирамиду нашего общества российского, от его, как песни можно услышать из самых, так сказать, простых квартир и машин вплоть до таких элитных культурных каких-то заведений.
Я думаю, что, в общем, это немножко преувеличено. Я думаю, что вот простой народ, так называемый, он до сих пор слушает шансон, и о Шнуре имеет весьма такое посредственное впечатление. Потому что вот если вы будете ездить в такси, да, это же сейчас любимый способ познания у всех, ездить в такси, вот там не будет играть Шнур.
Там будет что-то... А почему? Что они чувствуют, что это придуманный головной проект?
Конечно.
А шансон это уже...
А шансон это народное, это правда, это аутентично, это правда. Шнур это абсолютно такой искусственный проект, и в общем, люди это понимают, потому что аутентичность так и работает. Рефлексировать ее сложно, но на уровне предпочтения она сортирует публику.
И тем не менее, да, вы знаете, я, когда я последний раз проверяла количество просмотров в YouTube, ролик «Экспонат», там было 70 миллионов просмотров. 70 миллионов – это очень много. Мне кажется, что вы правы, что все-таки он выходит. То есть интуитивно кажется, что это, в общем-то, для таких вот офисного люда такого музыка и развлечения. Вот. Но 70 миллионов – это очень много. И было бы, конечно, интересно посмотреть на срез его аудитории.
70 миллионов – это польза, как раз количество пользователей. Пользователей сети, в первую очередь городских, конечно.
Я, кстати, посмотрел, вы сравнивали такое же количество просмотров у Тимати.
Это вот не
у
я,
него,
это Ольга.
Да, это, извините, это как раз, да, Ольга. У Тимати, да, у Тимати это там под 80 миллионов, у него там вот этот его Лада, как там, Лада Баклажан.
Нет, вы Баклажан смотрели, просто у него тоже последний клип Мага, как раз, который я сравнивала.
И Мага, да, я посмотрел еще Баклажан, вот это, Лада Седан Баклажан, там, по-моему, 78 миллионов. Так что вот такие вот как бы потолки популярны.
Ну, просто у Шнурова не все клипы такие популярные, как «Экспонат».
Ну, да.
И вообще, я думаю, мы можем говорить о том, что вот последний его клип – это такой какой-то новый прорыв. Мне кажется, до этого...
«Питере пить», который...
Я думаю, это начинается с «Дождь».
Да.
По крайней мере, я в своей френд-ленте стабильно стала видеть репосты Шнурова и какие-то рассуждения его творчества именно с клипа «Дождь».
Здесь, мне кажется, знаете, очень такой важный момент – это появление сценаристки Анны, я боюсь…
Парнас?
Да. Вот, потому что, действительно, сами фильмы талантливо сделаны. Когда у меня лента тоже запестрила высказывание «Шнур гений», я, собственно говоря, пошла смотреть его стихи. Я начала читать. Ну, это нельзя назвать стихами, поэтому в колонке я даже привела образцы.
Да,
вот, чтобы, потому что первая мысль у меня была, ну, знаете, как, что вот это вот продвинутые, они за хорошую форму, они часто готовы, как мне кажется, простить какое-то такое сомнительное содержание. Но там я увидела, что, в общем-то, по форме там нет ничего хорошего, ну, нет ничего выдающегося, кроме вот этого вот стратегического матюга, выражаясь словами Артема. Все остальное там, в общем, довольно среднее. А клипы действительно сильные. То есть они хорошо, да, сильная драматургия, они очень хорошо сняты, они очень хорошо сыграны. Я думаю, что это часть успеха.
Ну, да. В этом смысле, собственно, в этом и сила Шнура. Он убирает из поп-музыки и вообще вещи ей ненужные. То есть вот то, что у нас было раньше популярно, текст, чтобы был, чтобы читался он как стихи, то, собственно говоря, что сломало хребет русскому року. Почему Шнуров так быстро от него ушел? Потому что он все те элементы, которые вообще-то поп-музыке не нужны, а именно развернутый текст, сложные аллюзии там музыкальные, в том числе, он все это выбросил и сделал очень простой продукт, который, по большому счету, берет только то, что работает в музыке.
А какой жанр, вот я хотел как раз понять, ска. Разобраться изначально, это по-прежнему ска?
Да? Это ска, по-прежнему до сих пор его играют.
Там корни панка никакие не прослеживаются?
Ну, вообще ска апроприирован был панком в конце 70-х. То есть изначально ска – это ямайская музыка, это, значит, черные угнетенные негры Ямайки взяли ритм и блюз американский и сыграли так, как вот им казалось лучше. Вот. А в 70-х, в конце 70-х, когда панк разваливается, и там начинаются всевозможные реваншистские такие тенденции, в том числе апроприируются вот ранние формы, а это, значит, ска, рокобили. Вот. И в этом смысле ска, у него скорее, конечно, сейчас коннотации панковские, чем вот оригинальные черные.
Но у ска есть все-таки какая-то коннотация альтернативы, да,
ну,
протеста, вот это,
же,
так сказать,
да,
травы, курение травы, которое опять-таки возникает все это в последнем клипе, тоже из ваших же текстов, я знал, что, оказывается, плюхи, которые там упоминаются, это эти самые, как их там, плюхи, гашиш, гашиши, да, да, это удивительно.
Ну, это вот апроприированный панком, собственно, вот эти коннотации черной музыки, как музыки угнетенных людей, которые как бы вот по отношению к нормам общество ведут себя трансгрессивно, в том числе курят, пьют, значит, дерутся. Вот,
ну, далее. Смотрите, но у него же есть какой-то элемент социальной сатиры.
Есть,
изначально, если
есть,
брать от Шнура.
Есть.
Дачников, да, если. Вот как с этим? Может быть, как он как сатирический материал работает?
Я не согласна. Я не вижу там сатиры, потому что я не вижу отношения к предмету. Во-первых. А во-вторых, может быть, я немножко в сторону на минутку иду, почему меня вот так эмоционально все это задело. Потому что я там вот увидела подмену. Вот мы говорим, это музыка протеста. У Шнура я вообще не вижу протеста. Там есть...
Нет, вы говорили, что ска-музыка.
Ска-музыка, да. То есть это очень такая вещь сейчас в России, она очень распространенная, когда берется форма как бы протеста, а туда вкладывается что-то такое вот суперлояльное, там, сверхлояльное. Потому что если посмотреть, какие типажи, например, Шнур трогает, разбирает, да, он очень аккуратно обходит политиков, чиновников, обходит священников, он обходит гейское сообщество.
У него есть целый клип,
есть
очень
там?
Сильно, да. То есть православная церковь должна к нему относиться резко негативно.
Что
я забыл, как он называется.
Антиклерикальный?
Да, такой, антиклерикальный. Да? Там, собственно, ходят, как положено, в облачениях. Ну, все это, естественно, карнавализуется. То есть нет, совсем. В этом смысле он...
Но в целом я все же соглашусь с Еленой, что как бы он очень аккуратно обходит наиболее острые углы нашей социальной действительности. И уж точно он совершенно не лезет в политику.
Надо сказать, что когда что-то пытается лезть в политику, у него это не очень получается. Например, в 2014 году, кажется, у него вышел клип, посвященный запрету мата. Этот клип вышел в программе «Вечерний Ургант». Я помню, что неделю все говорили, ох, какой он молодец, как это здорово, что он про это сказал, спел, что это вышло на телевидение. Но я более чем уверена, что никто сейчас не вспомнит ни одной строчки из этой песни, из этого клипа, и тем более не поставит ему его в заслугу.
Но, тем не менее, выборы, кандидаты пидоры, прошу прощения, поют все. И, в общем, это такой диагноз выбором, на самом деле, который вот сделан настоящим поэтом, собственно, двумя строками.
Но он вошел в структуру фольклора, ведь все-таки строчки его, они разобраны, они становятся мемами.
Я сейчас хочу вернуться все-таки,
да.
Это самое. Я просто тут высказался по поводу политического и социального содержания Шнура, очень хорошо Алексей Цветков, младший. Он сказал, что у Шнура... Шнур вообще консерватор, это действительно в чистом виде из его, экстрагируется из его творчества. То есть Шнур, по большому счету, показывает, что в нашем обществе самим собой, вот этим клипом последним, да, может человек остаться только уйдя из профессии, уйдя из класса. То есть полностью деклассировавшись, полностью выйдя из социальных структур, он становится самим собой. То есть, собственно говоря, единственный выход для человека в этой социальной реальности – это эскапизм. Собственно, об этом вот этот самый вот видеоклип. И вот этот разрыв, этот Цветков пишет, вот этот разрыв между тем социальной реализацией человека, которая невозможна, и реализацией вот этой трансгрессивной, как реализация от падения, от социума, он по большому счету, ну, там Цветков пишет, что вот это вот тире, да, в Питере, тире пить, вот оно этот разрыв графически обозначает. И я думаю, что он в этом смысле прав. То есть Шнур, как консерватор, который, тем не менее, человек умный и понимает, что, в общем, социальная реальность не очень располагает консерватизму такому просвещенному, он предлагает серию выходов, и эта серия выходов эскапистская.
Ну, не усложняет ли здесь Цветков? Мне кажется, здесь просто такие как бы карнавальные акты осуществляются, они на секунду выпадают из своего привычного бытования, что это экскурсовод, что этот офисный. Но они же вернутся.
Они не выпадают. Нет, вообще, во-первых, они выпадают в достаточной степени агрессивно, теряясь при детях, при сотрудниках, то есть, в общем, в достаточной степени сжигая мосты, то есть, если представить, что они завтра придут покаянно на работу, у них, тем не менее, проблемы будут. То есть нельзя сказать, что это просто ребята карнавально в какой-то определенный момент взяли и вышли. Они психуют и отпадают хотя бы на время от социума. И опять-таки это не делает Шнура социальным критиком. Это делает Шнура регистратором определенных процессов.
Регистратор. Но как в качестве регистратора он уже является фольклором? Вот, так сказать, он формирует вот эту вот фольклорную структуру, задает уже архетипы какие-то.
Ну вот, я же процитировал про выборы, конечно. То есть, когда, по большому счету, самое большое признание певца, это когда его песни начинают на цитаты разбирать там, в чистом виде, и когда их начинают исполнять как народные, и когда ими начинают маркировать социальные события. С Шнуром это произошло. В этом смысле он фольклорен. То есть, просто это фольклор городской. Но он, конечно, в этом смысле фольклорен.
А здесь мы выходим на тему городского фольклора, собственно, к главной целевой аудитории Шнурова. Да? Вот, Елена, вы уже говорили, упоминали, да, что это, конечно, городской, да, офисный класс. Как бы вы вот сейчас... И хотя все-таки 70 миллионов говорят о гораздо большей аудитории. Вот как вы сейчас оцениваете его, вот куда, если это коммерческий проект, хорошо просчитанный, куда он прежде всего бьет, его целевая аудитория?
Я думаю, да, вот туда, о чем вы говорите, о чем мы уже сказали. Потом это известно, что, в общем, он любит приглашать на корпоративы. У него довольно высокая ставка. Я бы тут, знаете, я вот не уверена, что он стал частью фольклора. Я вот не могу сказать, что я слышу вокруг вот постоянно вот этим, чтобы рефреном звучало, чтобы люди как-то включали это в свою речь.
Ну, городской фольклор. То есть он не обязательно, он не звучит на улице, мне он кажется, звучит вот ровно в офисах.
Ну, да, мне кажется, что оно просто вот так вот волной проходит. Вот сначала все там вот сидят репосты этих роликов, все как-то так смеются, повторяют, и, в общем-то, быстро забывают, и это уходит. Вот. Что касается эскапизма, ну, я не знаю. Ну, просто мне кажется, что сейчас уже, может быть, в этом нет никакой новизны. Уже нужно какой-то делать, наверное, новый шаг, но я сразу попадаю в какое-то такое поле опасное, как только говорю, потому что когда мы говорим о чем-то позитивном, да, об этом очень сложно говорить. Там просто каждая кочка – это, в общем, такая мина.
Ну, у Шнура же консервативный идеал, поэтому требовать от него новизны странно. Он, на самом деле, действительно поддерживает статус-кво. Но его единственная проблема в том, что он человек умный, понимает, что быть просвещенным консерватором, который выступает за официальные ценности, нельзя. Он находит способ сделать это, уйдя от официальных ценностей, но, тем не менее, оставаясь по-прежнему консерватором, который не хочет ничего нового.
Поэтому каким образом? Создавая иллюзию протеста, да? Создавая какие-то вот так вот эти вот...
Он не создает иллюзию протеста, он дает, как бы, он дает модель существования вообще вне вот этой парадигмы разного рода там, социальных действий, как вариантов протеста. Он предлагает способ просто существовать. То есть это мы можем... Я опять-таки в данном случае не говорю, что это Шнур делает, это не оценочное суждение. Я говорю как метод его действия. Он говорит, что человек может жить. Не надо, мол, говорить, что вот здесь жить невыносимо. Вот, вот модель, по которой можно жить, говорит Шнур, потому что он не хочет, чтобы здесь что-то менялось.
Ну, отчасти это даже как те же галлюциногены, опиаты и все это, и водка, которая воспета в его песнях. То есть он предлагает, его творчество, это та же самая водка, которая предлагается в качестве альтернативной реальности при сохранении, да, нормативной основной институциональной реальности.
Ну, собственно
говоря...
То есть Шнур
наливает водку.
Можем, ну, мы можем вспомнить тех же самых, значит, вот Роска, Ростаманов, вот это все, которые, в общем, тоже мирным протестом занимались там. Курят марихуану, люди сидят тихо, не участвуют в официальных каких-то социальных процессах. Ну, в общем, это та же примерно форма. То есть нельзя говорить вот в таком советском немножко виде, что это какой-то опиум для народа и оболванивание. Это модель поведения, модель существования, которая опробована вот в разных местах.
Но это в то же время и симуляция. Это какая-то симуляция протеста. Вот этот его хриплый голос, этот грубый звук, эти нарочито кричащие диссонансы, они создают какой-то вот такой вот видимость альтернативности.
Это как с Высоцким история. У Высоцкого тоже хриплый голос, и все на разрыв, и всем казалось, что он против советской власти, хотя он совсем не был против советской власти.
А вы можете его сравнить здесь? Или несравнимые вещи?
Ну, это сравнимо только на уровне того, что у нас вообще любят брутальных мужчин с хриплыми голосами, это хорошо видно по предпочтению.
Ну, если мы говорим о качестве текстов, тут вообще, конечно, и все остальные таланты. В общем, об этом, конечно, речи быть не может. Мне кажется, что я вот согласна с вами, что все-таки здесь есть какая-то имитация протеста или вот этой вот дурной воли, вот воля как такой симулякр свободы, вот такая вот русское национальное понимание, такое русское народное понимание свободы. Вот. Потом вот эти вот прекрасные такие качества, которые тоже уже многими регистрировались и артикулировались, это вот одновременно такое вот и умиление, и отвращение вот, от себя самих. И мне-то, конечно, проще как-то рассуждать, когда мы говорим о социуме, об обществе. Вот, и меня это больше волнует, и роль элиты во всем этом, да, нежели просто вот говорить о музыке и о каких-то художественных достоинствах. И здесь вот ну, есть вот эта вот идея русская тоже, о чем часто говорят, это то, что мы вот бесконечно вот это подхождение по кругу, вот какое-то воспроизведение одного и того же. И для меня Шнур – это вот опять очередной раз вот в какой-то очень такой привлекательной форме, энергетической, эмоциональной, такой манкой, воспроизведение вот каких-то вот тех вещей, которые, собственно говоря, не дают как-то нам всем двигаться дальше. Может быть, поэтому я так на это эмоционально реагирую. И, возможно, поэтому у меня претензии к интеллектуалам, которые ему аплодируют и говорят, Шнур гений. Шнур талантлив как человек, производящий попсу товар.
Он очень талантливый предприниматель. Здесь согласны за этим столом, что это попса? Это поп-музыка.
Что значит попса?
Мне хочется как-то категоризировать, да, классифицировать. Я смотрел с Тимати, я не вижу больших, скажем, отличий, вот тоже очень талантливо сделанные клипы.
То есть вы попсой понимаете вот эту, да, как бы немножко официозную, преемственную советской эстрадой, такую как бы вот поп-сцену?
Ну, скорее способ бытования.
А можно я предложу определение попсы? Попса – это чисто коммерческий продукт, который делается по определенным законам, когда нет какого-то, ну, я не знаю, высокого желания, высокой цели какой-то.
А Лед Зеппелин?
Лед Зеппелин, когда вот рокеры начинали все-таки, или, скажем, джаз, если взять, да, в общем, они, мне кажется, немножко это было такое вот на разрыв аорты все.
Ну, значит,
а когда
есть...
это делается с холодным носом, чтобы хорошо продавать и хорошо зарабатывать, вот, вот где-то здесь, мне кажется, проходит вот раздел.
Ну хорошо, а я скажу так, если Лед Зеппелин попса, то и Шнур попса. Если Лед Зеппелин это настоящий, а Шнур попса, то я не согласен.
Но мы же начали с того, что Шнур это не то настоящее, которое, почему люди слушают в машинах шансон, но не слушают Шнура.
Я говорил об аутентичности, для которой нету понятия вот этого вот попсы и так далее. У них есть представление о том, что есть нечто, выражающее настоящую жизнь, и есть нечто, ее не выражающее, то есть сделанное более сложно. Для них и Led Zeppelin, и Rolling Stone точно так же неаутентичны, потому что они слишком сложно сделаны. Это никакого отношения вот к нашим, как мне кажется, вот этому делению на попсу и не попсу сейчас не имеет.
Понятно. Ну что ж, мы продолжим наш разговор. Напомню, что в студии у нас Елена Евграфова, Ольга Бешли и Артем Рондарев. Вы слушаете программу «Археология». Мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев. В эфире программа «Археология». Обсуждаем сегодня феномен Шнура. Сергей Шнуров и группа «Ленинград-группировка», «Ленинград», которые уже больше, наверное, сколько, 20 лет практически занимают... скоро 20-летие будет, занимают, собственно, лидирующие, доминирующие позиции на российской эстраде и в российском, так скажем, массовом сознании, в интернете, и в мемах и так далее. В чем секрет такой популярности? И здесь я хочу повторить тот вопрос, с которого мы начали наш эфир. В чем секрет популярности Шнура у просвещенной, так скажем, может, в кавычках, публики? Я вспоминаю разные пикники и афиши. Я вспоминаю пятилетие телеканала «Дождь», когда, собственно, собирается вот тот самый городской класс, тот самый креативный класс, все эти хипстеры, все эти люди, носители западной либеральной культуры. И вот они с восторгом принимают эту музыку, которая, казалось бы, что это, хождение в народ?
Ну, кстати, вот там многих людей вы знаете, которые действительно регулярно, систематически слушают Шнура, у которых он есть в плейлисте.
Ну, я знаю многих.
Я скорее говорю, есть какое-то общее разлитое чувство пиетета. Вот в моей, собственно, референтной группе он пользуется каким-то уважением. Я пытаюсь понять истоки вот этого уважения людей, с которыми я разделяю эстетические установки.
Я знаю многих, кто ходит на концерт, остается в бешеном восторге. Причем это люди, которые там раньше, например, его не слушали или даже относились с презрением к этой музыке, но они возвращаются с концерта и говорят, это было так классно, вот так оторвались, мы так плясали. Он умеет зажечь, это безусловно. Но, кстати, вот когда здесь обсуждали городской фольклор, я просто вспомнила, что я никогда регулярно, специально не слушала Шнура. У меня его нет в плейлисте. Но я при этом помню довольно даже большое количество каких-то строчек самых разных его песен. А почему это происходит? Потому что это слушали на школьных дискотеках, да. Это, кстати, я вот сама не из Москвы, из города Обнинск. У нас во дворе, в общем, тоже ребята очень разные это все слушали. А поэтому как раз в этом смысле я согласна, что он, конечно, уже тоже часть городского фольклора. И...
Ну, да, то есть ну, это часть...
Это, часть, я думаю, объясняет,
то есть он пришел, так скажем, к просвещенной публике уже в качестве фольклора. Но опять-таки, вот я хочу с точки зрения хождения в народ. Я тоже вспоминаю, может быть, вот свои студенческие годы. Мы, например, вроде бы так более-менее благополучные студенты Московского университета, особенно на младших курсах, слушали «Блатняк». Да, вот тянулись там, Розенбаум в тот момент очень сильно поднимался, раскручивал. И мы все пели через него до нас дошедшие вот эти вот детские вещи, все эти гоп-стопы, Нинка как картинка и так далее. Вот была какая-то тяга к этому, так сказать, матерному слову, к блатному резонансу. Может быть, вот это вот какая-то такая трансформированная идея хождения в народ здесь проявляется?
Ну, это же было под запретом. Я думаю, то, что вы слушали, это было немножечко такой запретное.
Ну да, это как бы, да, против официоза.
Ну, вот только на самом деле назвала, собственно, критерии, по которым Шнур популярен, совершенно верно. Во-первых, у него очень яркая музыка, которая человека цепляет. Он постоянно дергается. Во-вторых, он мастер слоганов. Что нужно в рок-н-ролле?
Яркая музыка?
Яркая музыка. Она не обязательно хорошая, она не обязательно грамотно сделана. Она очень яркая. У него дудки вот эти вот, что, собственно говоря, вообще скай – это оружие массового поражения, скай – фанк. Вот если человек присутствует при этой музыке, вживую особенно, и он ничего с ним не может, он начинает танцевать.
Это биология. Здесь включается уже биология, начинается,
включается... громкие дудки, очень такой четкий, считающийся ритм. А во-вторых, он мастер слоганов. Рок-н-ролл вообще стоит весь на слоганах. Что в свое время поняла Земфира и понял Лагутенко, и отчасти понял Александр Васильев. А все остальные русские рокеры не поняли и продолжали писать простыми текстами. Вот слоган – это то, что вот на волне от толчка музыки залетает у человека в голову и там навсегда остается. В этом смысле, конечно, Шнуров, он один из наших лучших маркетологов рок-музыки, mm-hmm. потому что он понимает, как она работает, в отличие от массы других людей, которые, может быть, талантливее, у которых, может быть, более хорошие музыканты, вот, но они не понимают, как рок-музыка работает. Рок, поп, попса, здесь не важно. Вся эта музыка работает одинаково.
Но слоганом, причем, что интересно, часто отказывается табуированное слово.
Тем более.
Он заставляет людей кричать вот это всегда. Вот.
Слоган плюс трансгрессия, конечно. Слоган плюс трансгрессия. Это же идеальная форма митинга. Можно дома у себя митинг устраивать.
Псевдомитинга.
Да. Хотите, называйте псевдомитингом.
То есть успех Шнура строится на профессионализме, правильно?
Конечно, на грамоте. Причем, в первую очередь, человек понял, как его музыка делается, понял, как она работает, а потом стал ее делать. Потому что сразу вот появляется вот таким. То есть человек просто идеально понял структуру своего творчества.
Причем человек профессионален не только в музыке, но человек профессионален еще в маркетинге.
Вы считаете, он понял или он нащупал, он как-то интуитивно пришел, и когда это начало работать, начало продаваться, он уже начал печь альбомы один за другим?
Если он понял аналитически или это он понял эмпирически, как бы разница в их результат все равно один, он понимает. То есть в какой-то момент... есть же знаменитая история о том, как в 60-е годы социологи считали, как делаются поп-песни. Они очень быстро посчитали, собственно говоря, из каких элементов создается правильная поп-песня. Но фокус-то в том, что до того, как они посчитали эти песни, кто-то написал, он понял это
они
интуитивно. Да, он понял это интуитивно до них.
А структура именно как куплетно-припевная, да?
Это просто очень длинная тема. Вот, у нас все там все гораздо сложнее. Вот. Но, тем не менее, до этого кто-то это понял эмпирически. Они это поняли, значит, вот статистически и аналитически. В общем, разницы никакой, результат все равно один.
Мне кажется, что да. Что структурно чисто они достаточно прозрачны. Очевидная песня Шнурова – это такой абсолютно проходной текст в куплете, собственно, как и в поп-музыке. Там вообще, я думаю, люди даже не запоминают эти слова, они слушают их. Нарастающий, так сказать, смысловой, да, интонационный вот этот вот подъем идет в припеве. И затем главное, ключевое, забойное матерное слово, которое уже врезается в память, и все с ним уходят, его напевая.
Да, он туннелирует просто стратегически все в одну точку. Эта точка взрывается, срабатывает, оседает в голове, дальше там три раза он повторяет этот процесс, причем он очень не парится, он же, как правило, слова для второго куплета не пишет, он берет первый куплет, немножко там переставляет, вот, потому что это не его задача, его задача привести человека в очередной раз к вот этому катарсису в припев, все.
Но слоган действительно талантливый, вот этот слоган в припеве, он, как правило, талантливый.
Я сейчас думаю еще о все-таки попытаться понять аудиторию. Ведь мне кажется, очень интересно, как произошла трансформация за последние годы, как он к женской аудитории обратился, предоставил им какие-то образы протеста, вот те же самые Лабутена вспоминая.
Он женщин-то набрал еще раньше.
Не протест, а, так сказать, высказать вот эту вот женскую долю.
Женщинам он тоже предоставил модель существования. Все как все по его коммерческой модели там сделано ровно так.
Что касается экспоната, мне кажется, это как модель существования, мне кажется, реакция такая большинства женщин, это точно не я. Это радость. Нет?
Нет, не так.
Это радость от того, что стать выше этого персонажа.
Ольга, вы считаете, здесь есть идентификация?
Нет, здесь, безусловно, есть элемент идентификации. Здесь такая двойственная немного история. С одной стороны, эта девица, в общем, нам типа не нравится. Не очень-то хочется быть на нее похожей.
Ну, она сатирически подана.
А с другой стороны, я просто знаю огромное количество девушек, потому что я сама узнавала в ней себя. Некоторые там, как она вертелась перед зеркалом, что-то из этого я тоже делала. Поэтому как раз, мне кажется, успех этого клипа был во многом еще построен на узнавании тоже. Не просто на сатире, а еще на точном попадании некоторых элементов.
Знаете, мне в связи с этим было очень интересно сравнить интонацию ролика Шнура, и есть похожий ролик в одном американском телесериале, такой сериал мюзикл, и там почти один в один. Там главная героиня, она тоже собирается на свидание и тоже примерно все это проделывает. Но там героиня, она по условиям игры, она окончила Гарвард и Йель, она очень успешная женщина, и при этом она уверенная в себе в жизни. И когда я смотрела тот
ролик. Вот там очень легко было себя с ней идентифицировать. Когда ты смотришь и думаешь, да, человек ведет себя нелепо. Боже мой, я тоже довольно часто веду себя нелепо. То есть в этом не было вот какого-то такого протеста, не было уничижения героини для меня. А в этом ролике я, в общем, перебарывала, честно говоря, отвращение. Я понимала, как хорошо это сделано. Вот во мне боролись два чувства. Но при этом мне было страшно неприятно, что вот человек, женщина выставлена вот в каком-то таком...
А сексист вообще, это как бы вся эта шнуровская вселенная, она мачистская, сексистская?
Мне кажется, ему вообще все равно. Он такой человек, в общем, он принимает ту форму, которая, собственно говоря, востребована.
Ну, вот если будет продаваться сексизм, он будет продаваться... Шнур на самом деле никому не ведом, но поскольку он консерватор, консервативный идеал включает в себя сексизм, то, конечно, в этом смысле. То есть как модель, он, в общем, вот как модель его творчества, она обязана включать в себя и сексизм.
А может быть, поэтому-то и секреты его популярности в его консерватизме, то, что консерватизм Шнура, его такие мачистско-сексистские установки находят отклик вот в массовом сознании в российском, вот во всех этих установках, которые тоже изначально консервативны.
Ну, у нас, безусловно, консервативное
общество. Авангардисты типа Шевчука, они будут и останутся, так сказать,
уделом. Какой Шевчук авангардист?
Нет, не авангардист,
ну, хорошо, считаете? Не будем спорить.
Для меня он экспрессионист, такая поэзия экспрессионизма. Для меня 910-е годы представляю, когда я его текст читаю.
Экспрессионизм. Шевчук все время претендует на описание реальности. Экспрессионизм вообще в принципе этим не занимался. Он описывал исключительно внутренний мир художника. Это его задача была. Шевчук все время претендует на описание реальности через огромное количество тропов, метафор. Ну вот, то есть это такой вот очень сильно уже переваренный, абсолютно реалистический идеал вот нашей русской литературы.
У меня есть мнение вот по поводу консерватизма Шнура. То есть он консерватор в плане того результата этого действия, что не парьтесь, все нормально, живем, вот пошли, выпили, поорали назад, значит, в офис, все прекрасно. Да? Вот в этом плане он консерватизм. При этом те ценности, которые он пропагандирует, они совершенно не консервативные. Потому что консервативные ценности, знаете, опять же, если посмотреть на американские киносериалы, например, там везде рефреном проходит мысль: я хочу поступить правильно, я хочу быть хорошим. Вот консервативные ценности. Но уж точно не пойти и не напиться, не вот этого. Вот все. Поэтому здесь вот...
Ну, вы знаете, здесь немножко вот это вот пойти напиться, это тоже входит в американские ценности, потому что вот это, скажем, мальчишник, вечеринка там, вечеринка перед свадьбой, весь эти голливудские каноны, вот эти вот очень точно стандартизованные способы вот этой вот канализации агрессии, канализации вот этого человеческого ненормативного поведения. И вот Шнур предлагает очень такой же вот мальчишник. Вот пятница вечер, офис, да, вот это вот TGI Fridays, вот это Thanks God It's Friday. Идеал офисного люда. Мы, значит, сидели под прессом начальника, как в этом клипе, последнем в питерском. Вот человек сидит под прессом начальника, и вот, наконец, пятница вечер, он стягивает галстук и выходит во все тяжкие. И вот этими тяжкими оказывается музыка Шнура. Пятница закончилась, началась суббота, лопаты в руки, да, фигачим, и дальше в понедельник снова на эту самую, на работу.
Просто то общество, оно более сложное, там есть много всего.
Да, у нас тоже сложное общество, на самом деле. Это раздражает. У нас тоже довольно сложное общество. Нет. Консервативный идеал Шнура, консервативность идеала Шнура в том, что вообще консервативный идеал – это идеал приятия наличной реальности. То есть в наличной реальности жить можно, и можно жить хорошо. Вот консервативный идеал. В этом смысле Шнур, конечно, консерватор, потому что он предлагает модели существования в наличной реальности. Безусловно, критически относящиеся там к какой-то властной пропаганде и так далее, что не делает их совершенно, потому что все остальное так или иначе будет требовать преобразования действительности. Шнур этого абсолютно не требует, в этом смысле он чистый консерватор.
Ну, Шнуров в этом смысле отвечает вопросам аудитории. Аудитория же тоже не хочет ничего менять.
Конечно.
Ну да, вот я про это и говорил, что он нашел вот этот вот ключ-отмычку, что, так сказать, нету запроса на какую-то сильную рефлексию, нету запроса на социальные перемены, нет запроса на социальную мобильность. Есть запрос на вот такие вот русские анархические акты протеста. Нажраться водки, пойти побить стекла, поорать под окнами, потрясти кулаками, проснуться в отрезвителе и вернуться в свое обычное бытие.
Но это не обязательно российский, то есть это вообще это нормальный буржуазный идеал, то есть ты 5 дней пашешь на капитал, а потом ты идешь, у тебя 3 дня ты оттягиваешься, бузишь там, я не знаю, потом ты идешь обратно в офис. Вот абсолютно нормальный такой консервативный буржуазный идеал. Совершенно ничего в нем специфически российского, ну разве что водка.
Ну, все-таки, если брать по способности социума к переменам, Россия здесь, она, кажется, меньше способна, чисто антропологически, по сравнению там, с англосаксонскими.
Не знаю насчет антропологического, но Шнур же работает на достаточно низовую аудиторию. Пусть это аудитория низовая, городская, но, тем не менее, это низовая аудитория, в которой, вообще-то, никогда и не было запроса на изменение реальности, тем более на такие сложные вещи, как социальная мобильность, то есть, в общем, масса людей просто вообще не знает таких слов. Этого запроса никогда не было, его формировали всегда сверху. Вот. А Шнур, он как бы работает горизонтально, он находится на уровне этих людей, и им свои идеалы транслирует, понимая, что они этого и хотят. В этом нет ничего специфически русского, нет ничего как бы специфически антропологического. Это такое обычное буржуазное приятие действительности. В этом смысле Шнур, единственное, что называется его деяние неприятное, в том, что он взял панк, который был прямо противоположной вещью, прямо вещью, разрушающей буржуазный уклад жизни, а выхолостил его, собственно говоря, из вот этой вот требующей перемен, значит, практики, превратил ее в практику усиления, апроприирования окружающей реальности, тому через ряд факторов, в числе которых предъявление, собственно говоря, целевой аудитории ее самой в неприглядном виде.
Но вот здесь, может быть, мы как бы попытаемся сформулировать вот это вот ключевое противоречие, которое меня всегда задевало в Шнуре, потому что несоответствие формы и содержания. Да, потому что форма, она все-таки для меня по-прежнему звучит достаточно протестной. Она разрывает сознание, она разрывает как представление о повседневности. А содержание, да, стратегия, она в результате опять-таки конформистская и консервативная.
Да, то есть, выхолостил форму, безусловно. То есть изначально форма предполагала единственную форму, что называется, содержание, как раньше говорили. То есть форма агрессивная, заставляющая двигаться, и предполагает, что содержание тоже транслирует идеал перемены, движения, отхода от существующих норм. Вот. А Шнур, ну, через действительно ряд приемов, в том числе я вот говорю, что и прием предъявления человеку его самого в неприглядном виде, показал, что этого движения не нужно. Вот все такие. Ты такой, и вот герой на экране, он абсолютно такой же. Тебе некуда двигаться, говорит он, и ты как бы можешь вот статично прыгать на сцене. Но это произошло с панком вообще-то уже давным-давно. Это еще в Калифорнии началось. Еще в 80-е годы панки в Калифорнии решили, что лучше петь про девочек бухло, значит, и катание там на велосипеде, чем против чего-то протестовать. И появился такой консервативный идеал.
А вообще сейчас осталась какая-то музыка, которая в сфере рок-музыки, поп-музыки, которая воплощает идеалы протеста и может считаться революционной?
Хип-хоп.
Хип-хоп?
Как раз недавно я слышала, как раз 9 мая был, хип-хоп как раз пел про дедов, про победу, вот что-то такое. Хип-хоп? Мне кажется, это вообще такая...
Огромное явление, да, речь зашла. Ну, вот, например, есть французский хип-хоп, они там все левые марксисты, которые, значит, требуют перемен, свержения буржуазного общества и так далее. Хип-хоп очень большая, конечно, рамка, но просто есть ли музыка, есть...
Это про Россию говорит.
Но это отдельный совершенно разговор. Тут, конечно, да, в другую сторону. Напомню, что мы говорим сегодня о творчестве, о смысловой вселенной, о социальном месседже Сергея Шнурова, о группировке «Ленинград». И мы продолжим наш разговор через несколько мгновений. И снова здравствуйте, программа «Археология». Говорим сегодня о Сергее Шнурове,
что это музыка протеста или музыка соглашательства, что это территория революции или территория конформизма. В гостях у нас журналист Елена Евграфова, заместитель главного редактора портала Rus2Web Ольга Бешлей и музыкальный критик Артем Рондарев. Меня зовут Сергей Медведев. Я сейчас хочу вот в каком ключе поговорить о Шнурове, о Шнуре. Это вообще ведь постмодернистская музыка? Это стратегия постмодерна? То, что он делает, Шнуров, такое как бы берется абсолютно, да, другая форма, музыка ска, наполняется таким содержанием и делается политически нейтральные, ценностно нейтральные такие.
Ну, если мы будем брать
постмодерн,
как, ну, собственно, понятие постмодерна формулируют левые, как бы, сцены, левые критики, левые философы, там Леотар, там тот же самый Джеймисон, они формируют как критику буржуазного общества. Они говорят о постмодерне как о явлении вообще-то негативном, как о том явлении, которое позволяет буржуазному обществу, капитализму продолжать воспроизводиться в условиях там постфордизма.
Ну это да, в этом смысле состояние позднего...
В этом смысле Шнур, конечно, постмодернист, потому что он предлагает ровно то же самое, то есть предлагает способ принимать действительность. Там уже даже можно говорить уже просто по фактам, да, он предлагает способ регулярной смены идентичности, что вообще является таким характерным признаком постмодерна, который левым очень не нравится. Вот. Постоянную смену идентичности, ну вот, собственно, в последнем клипе он это предлагает. Был человек-клерк на работе, значит, на все плюнул, вышел на улицу, он уже другой человек, он же свободный человек. Вот. В этом смысле он, конечно, постмодернист, но отнюдь не по приемам, не потому что он взял форму и наделил ее другим смыслом. Вот уж это до него уже миллион раз делали, это вообще способ апроприации, самый, что называется, почтенный.
А если мы говорим о сегодняшнем дне, мы под левыми понимаем, да, кого? Прошу прощения.
Ну, это
демократов в Америке против консерваторов-республиканцев.
Западная интеллектуальная традиция, они там, как
правило, часть
из них марксисты, часть из них давным-давно разругалась с коммунистом. Ну, вот Леотар же, он был коммунистом, потом разругался с ним со всеми, счел, что они недостаточно радикальный. Вот. Это западная интеллектуальная традиция, это не политическая...
Не российские.
Это не политическая, собственно говоря, форма. Вот. Они никак там не институализованы конкретно.
А если оно как критическое мышление?
Как критическое, да. Левые, как метод просто-напросто. Левые – это люди, которые выросли из марксизма и так или иначе применяют этот метод.
То есть сегодня, в контексте сегодняшнего дня, это люди, которые ратуют за развитие некого общества, ну, а против идеи консервативной, такой, в общем, сохраняющей
критическая
рамка просто. Все критики так или иначе хотят что-то изменить. Вот в этом смысле левые, они не самые в этом смысле уникальные. Нет, там просто речь идет о методе, о том, что, значит, левая мысль предполагает ряд основополагающих установок, что, значит, социальные и культурные изменения мотивируются экономической моделью, что, ну, материализм и там еще целый ряд средств. Вот это создает теоретическую рамку левого.
А для вас, Елена, это как-то... Понимаете, почему я задал этот вопрос про постмодерн? Например, потому что, такие достаточно значимые явления нашей культурной жизни, которые принято называть постмодернистскими, я не знаю, например, книги Пелевина и так далее, они все создают... Вот Шнуров для меня чем-то этим похож. Именно тем, что эта стратегия во многом симуляционная. Почему я задал вопрос о постмодерне? Потому что здесь... Почему я противопоставляю, скажем, мне кажется, модернистскую стратегию, да, Шевчука, который вот человек говорит от сердца, вот он видит, так сказать, его несет, он начинает выражаться метафорами, он пытается изменить действительность, его не устраивает окружающая действительность, да, почему я считал, что он такой авангардист и, может быть, даже экспрессионист. А Шнуров – это такое типичное порождение конца 20 века, вот этой ситуации позднего капитализма информационного, когда создаются вот эти вот симуляции. Симуляция протеста, симуляция ска, симуляция панка, которую заполняется вполне себе консервативный месседж. Ну вот, и вопрос в том, что такие очень большие культурные институции современные, как Пелевин или Шнуров, или группа Ленинград, они создают вот такое вот, тоже являются некими анкерами стабильности.
Ну да, мне тут, собственно говоря, возразить нечего. Единственное, что меня во всей этой истории волнует, ну, есть какое-то такое ощущение, мне кажется, у всех того, что, ну, какие-то назревают перемены, уже нужно какой-то вот этот вот постмодерн, постмодернизм, уже вот как-то мы здесь подзастряли, уже все выхолощено из всего. Есть, это такая штука, там действительно, если посмотреть в одном учебнике, вы найдете одно определение, в другом учебнике вы найдете другое определение, в общем, это такая штука очень
ёмкая. Путин, по-моему, такой продукт постмодерна.
Абсолютно. Ну, мне кажется, он взросший на книжках Пелевина.
Сурков, Володин, вся наша политика – это такой постмодерн из 90-х годов.
Постмодерн, как его формулировал, значит, автор вообще этой концепции Джеймисон. Это, да, культурная логика позднего капитализма. В этой ситуации, то есть, нам нужны капиталистические отношения, нам нужны определенный набор условий. То есть, Путин быть постмодернистским политиком не может в принципе, просто потому, что он не участвует вот в этих вот взаимоотношениях, определяющих социально-экономическую реальность.
Но при этом он несет в себе черты, вот как мне кажется.
Политика современная, российская.
Политика при наличии сети. То есть, как только появилась сеть и появилась возможность постить котиков, потом демотиваторы, мемчики и так далее, политика неизбежно изменилась, сейчас все общаются в Твиттере, поэтому, конечно, наш политикум имеет тоже такой трансформированный вид, но не потому, что он постмодернистский, а потому, что просто пришла сеть, которая трансформировала вообще всю политику.
Ну, это еще до сети, это же 90-е годы, это триумф политтехнологии, триумф политтехнологов, как бы, вся нынешняя ситуация, мне кажется, она проросла, была очень хорошо описана в, да, Generation P, и она проросла из вот этой вот пеле, когда в результате эти политтехнологи шагнули во власть и стали формировать нашу реальность.
Ну, политтехнологи были всегда, а постмодерн был не всегда.
Ой, всегда ли были политтехнологи?
Ну, разумеется, а кто же манипулировал? Это самый у Аристотеля с Платоном описаны технологии манипулирования социумом.
Ну, как если, бы. Да, если это, если, ну, не при тех медийных возможностях, которые появились.
Ну, а там же пулис-то был небольшой, можно было его обижать, проманипулировать и вернуться за день.
Нет, ну мы сейчас же, мне кажется, говорим о неком содержании, какие идеи объединяют. То есть не что есть там тот же постмодерн, да, и существует или не существует, были или не были политтехнологи, а вот, ну, некий набор идей, то, о чем мы говорим.
Ну, собственно говоря, постмодерну предъявляют самую первую главную претензию в том, что у него нет идей. То есть вот вся левая критика...
Вот это одна из идей.
Левая критика обращается к постмодерну с утверждением, что вот это вот уничтожение представления о неком большом нарративе, о том, что общество, жизнь общества, ее преемственность определяет какое-то количество гомогенных...
Да, неузнаваемый.
Вот это все постмодерн отменяет и таким образом позволяет каждому человеку жить так, как ему хочется, не форматироваться под доминирующий нарратив. Вот. Так это вот ровно то, что левая критика предъявляет упрек постмодерну.
Наполнение, как мне кажется.
В этом смысле, да, конечно, Шнур постмодернист. Вот я просто не уверен, что Путин постмодернист, потому что у него-то с идеями, с большими нарративами все в порядке.
Вот мне кажется, нет. Он человек Мне кажется, что он человек достаточно циничный, сформированный той же самой, между прочим, городской средой, которая сейчас жадно слушает Шнурова, да, такой вот позднесоветской, среднесоветскими вот этими ленинградскими дворами. И здесь абсолютно это карточная игра. Все эти ценности. Надо будет, будем с Западом дружить, не надо будет, будем с Востоком дружить, будем православной. Там нет никакого набора ценностей.
Я не знаю, что там есть. Значит, там есть основное утверждение о том, что большой нарратив должен быть. Это он может меняться. Вчера это был большой нарратив дружбы с Западом. Завтра это будет православие. Но утверждение о том, что он должен быть, в корне противоречит тому, что утверждает постмодерн. Вот это, то есть сама методология противоречит. А какое у нее содержание, эта методология здесь уже совершенно не важно.
Ну, это уже, мне кажется, какой-то теоретический спор. Одновременно мы понимаем сущностные вещи, что действительно, в общем, даже вот вы говорите об этом большом нарративе, но мы же понимаем, что он инструментален очень, этот большой нарратив. Он нужен не потому, что, вот, например, у нас есть какое-то там чуткое понимание.
Не
потому, что Бог на небе, да, или потому, что мы верим в какие-то ценности, да, а потому что вот прямо сейчас это решает вот какую-то конкретную задачу. Поэтому мы дадим этот большой нарратив
Я думаю, давайте, может быть, все-таки вернемся к нашему герою сегодняшнему, к Шнурову. Ольга, для вас он, вот как вы его категоризируете? Это какая-то такая циничная, манипулятивная, постмодернистская стратегия или...
Да нет, я, честно говоря, в таких категориях о нем не думала. И надо сказать, что до того, как я написала эту колонку, мне кажется, к нему относилась лучше. Просто когда я с позиции потребителя задумалась о том, что я потребляю, тут уже мне как-то стало немножко не по себе. Но при этом я скорее к нему отношусь не хорошо, не плохо. Мне не кажется, что своим творчеством, вообще тем, что он делает, вот этим манипуляциям, о которых мы говорили, подменах, о которых мы говорили, что он делает этим что-то плохое. Другое дело, что, может быть, там хорошего он особо не делает, лучше он нас не делает. Это да. Я, кстати, когда думала на днях, с кем Шнурова можно сравнить, вот, когда думала о его модели поведения, мне на ум пришла, конечно, Ксения Собчак. Даже не зря они дружат вместе очень. Ну, с одной стороны, «Дом-2», с другой стороны, телеканал «Дождь». С одной стороны, очень серьезное, там, интересное, классное интервью, которое постит вся либеральная тусовка. С другой стороны, «Чёсы по стране» с мастер-класса «Собчак». Они в этом смысле очень похожи. И еще у меня такая мысль возникла по поводу Шнурова. Я пролистывала его Инстаграм, это же тоже очень важная часть его жизни, очень популярная. И, кстати, я хочу сказать, что многие мои знакомые мне часто присылают цитаты из его Инстаграма, например, там даже нефтяные трейдеры. Что вот как чувак сказал, загнул. И там, кстати, у него стратегические матюги тоже всегда на своем месте. Он даже текст в Инстаграме пишет соответствующий. И вот когда я листала его Инстаграм, я вдруг поняла, что Шнуров, в чем его, что меня восхитило, скажем так. Меня потрясло, что там очень много тоже пошлости в этих картинках, которые он постит. Например, там была фотография, где он сам был в бутенах мужских. То есть он на самом деле еще вот за счет того, что он, как бы, мы воспринимаем его творчество как сатиру, и все, что он делает как сатиру, как иронию и прочее, это дает ему гораздо больше свободы, чем многим другим звездам, музыкантам и прочее. Он может сам выглядеть нелепо, носить те же самые лабутены, но это не будет, его за это не будут обсмеивать. И вот это мне показалось тоже очень классным и, может быть, важной деталью к его образу.
Может, у него какая-то роль шута такого есть?
Я к тому, что мы не знаем, на самом деле, что там думает сам Шнур. Может, ему реально нравятся мужские лабутены. Но он, на самом деле, таким образом легально позволил их себе носить.
У нас уже есть один такой человек. Это Паук. Лидер коррозии металла. Ну, абсолютно так. Вот это настоящая панк-стратегия. То есть человек говорит о том, что он будет делать то, что хочет. И даже, то есть... Что предлагает в ответ общество потребления? Он говорит, а мы тебя купим. Что делает настоящий панк? Не какой-то там поддельно настоящий панк. Он говорит, давайте деньги. Ему дают деньги, а он не берет на себя никаких обязательств, связанных с деньгами. Вот, вот Шнур пользуется тем же, той же стратегией, которой пользовался когда-то Паук. Он принимает, он берет деньги символические, реальные, я не знаю какие, и ни одного из этих обязательств, которые предполагают, налагают эти деньги, на себя не берет. То есть Шнур поет на корпоративах там у больших официальных чиновников, а потом он завтра же берет этого милиционера там, и вот выводит его вот в этом карикатурном виде, потому что он никому ничем не обязан. Вы мне дали деньги, потому что вы этого сами захотели. Я у вас не просил. Ну, раз дали, спасибо, я не гордый, я возьму. Но почему вы ждете, что я буду чем-то обязанным? И вот эта ситуация, когда человек примеряет лабутены, он примеряет лабутены и не одевает на себя весь символический порядок, связанный с лабутенами. Он продолжает оставаться свободным. И в этом смысле Шнур, конечно, замечательный пример того, как действительно можно в наличной реальности жить.
Оставаться свободным, но при этом не в малой степени не способствовать реализации идеалов свободы.
Не принимать на себя связанные с теми действиями, которые ты делаешь, весь символический порядок. Не принимать его просто, а делать все равно так, как тебе нравится.
Ну, он нашел свой способ быть свободным, и он, в общем, не обязан объяснять нам, как мы должны найти свой путь.
Нет, он, естественно, не обязан, но мы точно так же имеем свободу интерпретации и сидеть здесь четвером за столом и, так сказать, пытаться... расшифровать. Здесь же, мне кажется, разговор не столько о Шнуре, о самом, а о том, почему он так принят аудиторией, почему эти 70 миллионов просмотров и почему
так
вопрос.
Потому что это модель свободы. Потому что это модель, возможность существовать свободы. То есть даже те, кому здесь как бы все нравится.
Ну, псевдосвободы все-таки мне здесь очень важно вот этот приставка.
Вы рассматриваете свободу как социальную категорию, как политическую категорию. А это форма экзистенциальной свободы. Когда человек способен существовать, ощущая себя свободным в невыносимых условиях. или в каких угодно, или в сколько угодно выносимых. То есть вот экзистенциально свободным может быть человек, который живет в пентхаузе, человек, который живет на улице. Ну, это такие банальности, вот. Но это тот самый символический порядок, в рамках которого работает Шнур.
Но это очень так, если пытаться это политически замкнуть, это очень удобное для власти определение.
Конечно,
свободы.
Конечно, вот да. Именно.
Нам говорят,
вот
что
именно...
Россия самая свободная страна
вот
на свете.
Вот именно это и не нравится левым критикам постмодерна, потому что постмодерн подразумевает вот этот вот уход от социальной и политической детерминированности через идентичность, через свое экзистенциальное определение свободы. И таким образом, да, люди становятся конформными к существующему порядку, потому что они перестают замечать.
Но здесь, да, мне вот я хочу вспомнить здесь и назвать в этом эфире вот образы, которые в ваших статьях были у вас, то, что это называется расфигачечное, да, вот вы сравниваете с тем, как... Это действительно так называется?
Да,
эти, какие-то
у нас
салоны?
Нет, понятно, что на Западе... Вот переводится это по-нормальному, по-другому, но поскольку вот это единственный возможный приличный перевод, у нас расфигачечное это называется.
То есть это те салоны, когда где стоит фигура начальника, там,
нет,
я не знаю, кого еще, человека,
можно,
да,
насколько я знаю,
манекен.
Там можно заказать содержание комнаты, там, да. Вот, оплатив это все и расфигачить.
Но мне кажется, что в этом есть все-таки какая-то девальвация свободы. Ну, да, я не знаю, намеренная или ненамеренная. Вот такого понятия свободы. Потому что действительно выйти из офиса, послать начальника и напиться, ну, вернуться не в этот офис, а вернуться в другой офис, это как бы, ну, не вполне свобода. А все, реализация другой свободы, это более серьезные усилия.
Ну, да,
вот, а здесь эти усилия отменяются. Они говорят, все нормально, не паримся, все именно. Отлично. И для меня, как человека, в общем, такого немножечко озабоченного социальными вопросами, вот это вот меня очень трогает и беспокоит.
Ну, вот здесь, да, здесь, пожалуй, действительно, Елена здесь формулирует вещь, которая меня, собственно, беспокоила, подвигла на этот эфир, потому что здесь мы имеем дело не со свободой как таковой, а с симулякром свободы, с подобием свободы, которое предлагается людям. Ну да, можно сказать, собственно, и религия – это симулякр свободы, и водка – это симулякр свободы, да, и те самые ростовские плюхи, которых поет Шнуров – это симулякр свободы. Но я думаю, для того здесь мы даны, собственно, чтобы заниматься, пытаться заниматься рефлексией, критическим мышлением и отличать настоящую свободу от ее симулякров. Спасибо, что участвовали в этом эфире. Напомню, что у нас в гостях были Елена Евграфова, Ольга Бешли и Артем Рондарев. Меня зовут Сергей Медведев. До встречи на волнах радиостанции «Свобода».
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ радио თავისუფლებას.
Ак არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის ხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Knock the do. Come on, a little closer, gonna do it to you. Yeah, rock and roll, hoochie coo. Lord and mama, that's the view.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მაუწყებლობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.